Неделя в России. Александр Валиев.
В России продолжают фиксировать вспышки кори. В Новосибирске болеют 52 человека. Таковы данные на среду 27 февраля. 35 человек заразились в Екатеринбурге. В обоих городах подавляющее большинство заразившихся – непривитые дети. Случаи заражения корью зафиксированы с начала года во многих российских регионах. В Орловской области, на Ямале, в Воронеже, в Прикамье, в Нижегородской области, ряде других территорий. Некоторые учебные заведения перестали пускать на занятия тех, кто не представил справку о вакцинации. Особо напряженная ситуация сложилась в Новосибирске. Здесь вспышка кори произошла среди прихожан баптистской церкви. Ряд СМИ опубликовали информацию, что у последователей данного религиозного течения наложено табу на вакцинацию. Однако это опроверг старший пресвитер Объединения церквей евангельских христиан-баптистов Новосибирской области Андрей Мельников.
Есть отдельные верующие, которые придерживаются вот такого убеждения, что не ставят прививки. Мы, как церковь, никакую позицию в этом вопросе не вырабатываем, поэтому это личная ответственность каждого члена церкви, и мы не вмешиваемся вот в такую личную жизнь. Позиции такой, чтобы запрещать делать вакцинизацию, то есть нету. Причем у многих руководителей церквей дети привиты, и среди руководителей тоже такая же позиция. Кто-то привит, кто-то не привит. Нет запрета, религиозного запрета на делание прививок.
А лично у вас какая позиция в этом вопросе?
Мои дети все привиты, у меня четверо детей, я сам привит.
По мнению кандидата медицинских наук, представителя Медицинской христианской ассоциации России Дмитрия Лихих, который тоже принадлежит к баптистской церкви, вспышки кори связаны именно с набирающим популярностью отказом от вакцинации.
Мы ни в коем случае не призываем верующих христиан не вакцинироваться и не говорим о том, что это плохо и неправильно. Более того, в социальной позиции евангельских христиан-баптистов написано, что мы мотивируем людей заниматься профилактикой и беречь свое здоровье. А вакцинация как раз-таки относится к этим средствам. Однако среди баптистов могут быть отдельные люди, которые в целом решают для себя не прививаться. Это их решение, однако в целом такого, как учение или предвзятое отношение, нет. Я бы также добавил, что в протестантской среде, а баптисты относятся как раз-таки к протестантскому течению, существует такая ассоциация МХАР, Медицинская христианская ассоциация России, одной из целей которой является медицинское просвещение верующих по медицинским этическим вопросам, и в том числе по вопросам вакцинации. И здесь как раз-таки наша позиция – объяснить на популярном уровне сложные научные вопросы и показать и дать верующим информацию о пользе и соотношении этой пользы с риском вакцинации. Конечно же, вакцинация не является какой-то панацеей или идеальным решением. Нет. Мы должны признать, что есть сложности, связанные с методом введения вакцины, есть нежелательные явления на вакцинацию. Безусловно, это все тоже правда. Однако в медицине существует принцип, которым мы руководствуемся. Это соотношение потенциальной пользы и риска. И здесь стоит сказать, что в подавляющем большинстве случаев у вакцинации, конечно же, преобладает польза. В силу этого большинство медицинских экспертов считают, что вакцинация является одним из 10 величайших открытий медицины, и с этим я полностью согласен. И более того, по влиянию на здоровье человека вакцинация позволила максимально продлить среднюю продолжительность жизни людей на планете Земля. Поэтому вспышки кори или любой другой инфекции, которые есть, с одной стороны, в развивающихся странах это может быть следствием экономического упадка и отсутствия банальной вакцины, но в Европе и в нашей стране скорее это ответ на некое невежество и на тенденцию отказа от вакцинации, которая наблюдается. Все очень просто. Как только процент людей не вакцинируют, в них достигает какой-то цифры, то происходит обострение любой инфекции. Вот то же самое, по сути, происходит сейчас.
Люди, которые предпочитают отказываться от вакцинации и не прививать своих детей, руководствуются зачастую своей убежденностью в том, что прививки – это лишнее и опасное вмешательство в работу иммунной системы человека, которая грозит непредсказуемыми и опасными последствиями. Своими соображениями с РФИ поделились молодые женщины, которые относят себя к антипрививочникам, говорит Елена, психолог, многодетная мать из Москвы.
Я вижу огромнейшую, колоссальную разницу между детьми привитыми и непривитыми. Дело в том, что мне пришлось очень много семей видеть и работать с теми, у кого дети стали инвалидами, ментальными инвалидами. И родители убеждены, что это генетика, что вот папа, мама там почему-то они имеют вот такую наследственность, что ребенок становится идиотом. Но это внушено. Я спрашиваю, с каких пор появились признаки? Ну, вспоминают, и вдруг появляется прививка на горизонте. Вот ребенок улыбался, говорил, все было хорошо, все было прекрасно, а потом сделали прививку, он разболелся, и вот после этой болезни у него исчезла речь, он стал нехорошо двигаться. Это очень частая история, когда вот тем местом рубежным оказывается прививка. И до поры до времени я это как-то не связывала. Ну, прививка и прививка, да? Хотя сама была категорически против. Но когда это самое антипрививочное движение стало выставлять факты, стало показывать людей, их мнение, статистику, как-то оно соединилось одно с другим, соединилось прочно. Действительно. Практически у всех тем моментом, с которого началось безобразие, была все-таки прививка.
По мнению жительницы Санкт-Петербурга Екатерины, врачи, призывая прививать детей, в первую очередь руководствуются личной корыстью.
Я против прививок, потому что считаю это вмешательство в иммунную систему совершенно ненужное. Сразу, когда вот эта смесь, которую вливают в ребенка, она сразу попадает в кровь, минуя естественные барьеры защитные организма. И к тому же врачи совершенно не заинтересованы, это мое мнение, чтобы дети были здоровы, потому что у них есть план по вакцинации, который нужно выполнить. Ну и не только по вакцинации. Когда я была беременна вторым ребенком и пришла на прием с первым ребенком, ну, соответственно, у меня живот уже был большой, видно было, что скоро рожать уже, и медсестра уточнила, на какой участок я буду вставать на учет, потому что я с первым ребенком стояла, ну, вот у этого врача, но не по адресу, а потому что захотела так. Вот, вспоминала врача, грубо говоря, и она, когда я ей сказала, что я прививки не буду делать второму ребенку, вообще ни одной, потому что старшему я уже прекратила делать на тот момент, вот. И сказала, что второму делать совершенно ничего не будет. На что мне медсестра ответила: тогда, типа, не надо к нам на участок, потому что мы не хотим из-за вас лишаться премии. То есть это дословная цитата медсестры поликлиники, в которой мы наблюдались. То есть из чего я могу сделать вывод, что врачам совершенно не интересно здоровье моего ребенка и других детей тоже. То есть она же не сказала, как же вы не будете делать прививки, как же так ваш ребенок вдруг заболеет болезнями, от которых прививают. Она же так не сказала, потому что она об этом не думала. Она сразу подумала, что минус один человек без прививок на участке, значит, лишение премии. Поэтому очень обидно от этого, что никто не разбирается. И вообще, мое мнение, если человек разбирается в этом вопросе, то есть начинает изучать информацию, которой очень много в сети интернет, то он никогда не примет решение в пользу вакцинации, вот честно. Поэтому те, кто делает прививки, на мой взгляд, это те, кто просто вопрос это не изучал. Потому что на самом деле болезни, которых прививают, они настолько и смертельные.
Еще одна жительница Санкт-Петербурга Юлия прекратила ставить своему ребенку прививки, когда изучила ряд источников по теме вакцинации.
Придя в медицинский кабинет со своим первым ребенком, я попросила рассказать о пользе и возможных негативных последствиях вакцинации, на что получила ответ. Есть график прививок, который мы обязаны соблюдать. Я рассказала медработнику, что неделю назад мы переболели ОРВИ, и спросила, можно ли делать нам прививку, если организм еще не окреп после болезни, на что получила ответ: конечно, можно. После этого я задумалась и стала читать очень много литературы по поводу негативного влияния прививок на организм. Когда ребенку исполнилось 7 лет, прививки мы перестали ставить. Я вычитала много информации с разных источников и хочу сказать о минусах проведения вакцинации. Во-первых, не проводятся долгосрочные исследования безопасности вакцин. Во-вторых, в состав вакцин входит смесь тяжелых металлов, канцерогенов, ядохимикатов, живых и генетически модифицированных вирусов и так далее. Ртуть, входящая в состав вакцин, второе по степени токсичности вещество, следующее за радиоактивным ураном, которое может в короткий промежуток времени оказывать разрушающее воздействие на всю нервную систему. Детская вакцинация – это самый доходный бизнес не только для производителей, но и для врачей. И массовое ее проведение достигается путем запугивания родителей. Второму моему ребенку 3,5 года, и мы не поставили ей ни одной прививки, включая роддом. Сейчас мне на руки попалась такая бумажка, мы недавно с ней болели ОРВИ, и мне медицинский работник вручил на подпись, где указано, что в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанные с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений и так далее и тому подобное. Когда я спросила у медицинского работника рассказать обо всех этих последствиях, осложнениях и так далее, она просто улыбнулась, отдала мне и сказала: «Подписывайте».
Успехи медицины и вакцинопрофилактики создают у людей иллюзию того, что корь не опасна, считает доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики Василий Власов.
В действительности все люди не вполне разумны, и их действия основываются не на вероятностях, вероятность, допустим, заболеть 1% в год, да, а на их представление об опасности. Это представление об опасности, оно может быть очень сильно модифицировано, например, вот болезнью ребенка, да, своего ребенка. И, как гласит поговорка, собственная зубная боль страшнее страданий миллионов китайцев. А успехи медицины и вакцинопрофилактики создают у людей иллюзию того, что корь не опасна и вообще она чуть ли не существует. Они же не видят кругом себя больных детей, не слышали про смерть от кори. Поэтому они оценивают эту вероятность вреда от непрививания как низкую. Они недооценивают риски, они увеличивают риски для окружающих, потому что их дети могут заболеть. Это почти иррациональное поведение. Просто для подобного рода мамочек важнее то, что они прочитали в блоге какой-нибудь целительницы о том, ах-ах-ах, что бывает. Бывает, много чего бывает, но их, собственно, вероятности не интересуют. Большинство этих мамочек даже не понимают, что такое вероятность, как она выражает.
Тем не менее, трудно осуждать людей, которые считают, что вакцина может повредить ребенку, а вероятность подхватить данную инфекцию, по их мнению, не слишком высока.
Вот опасность противокоревой вакцинации очень низка. Частоту осложнений можно найти на сайте Всемирной организации здравоохранения, у производителей прививок, по-моему, даже на сайте Роспотребнадзора это есть. То есть это достаточно безопасная вакцина, и что очень важно применительно к этой вакцине, она очень эффективная, то есть она хорошо защищает привитых.
На ваш взгляд, все ли вакцины одинаково безопасны, все ли прививки стоит ставить?
Большинство вакцин достаточно безопасны. Некоторые вакцины изучены лучше, некоторые изучены хуже. Ну вот, например, при противотуберкулезной вакцинации бывают довольно серьезные осложнения, но при этом они бывают достаточно редко. Поэтому считается, что она имеет право на существование при прививании у детей. Другие вакцины, будучи новыми, изучены значительно хуже. И сегодня от такой вот вакцины, применительно которой есть вполне законные сомнения в целесообразности вакцинации, является вакцина против папилломавируса человека. Вот, пожалуйста, пример такой вакцины. И пример горячей дискуссии, которая сейчас идет по поводу этой вакцины.
Какие прививки себе ставите вы и ваши близкие, если не секрет?
Я специалист, я свои рекомендации строю не на том, что подсказывает мне желудочное чутье или как ведет себя моя жена. Я стараюсь основывать это на научных данных. Поэтому мои собственные мнения имеют вполне себе вторичное значение. Подчеркиваю, рекомендации должны основываться для людей на основе наилучших научных доказательств, а не на основе предпочтения отдельного врача, как бы ни был он хорош и миловиден.
Вспышки кори фиксируются не только в России. Ситуация в ряде других стран гораздо напряженнее. По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости корью в России в 2018 году 17,3 случая на 1 миллион человек. В 47 из 53 стран Европы в прошлом году корью заразились более 82,5 тысяч человек. Было зафиксировано 72 летальных случая. Наиболее неблагополучная ситуация сложилась на Украине, где 1209,25 случая кори на 1 миллион человек, а также в Грузии, Черногории, Греции и ряде других стран. С 4 по 18 марта Роспотребнадзор организовал горячую линию по вопросам профилактики кори, говорится в сообщении на сайте ведомства. Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.